Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире очередной выпуск программы «Перекресток», подготовленный центральноазиатскими редакциями «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». У микрофона в пражской студии Айнура Джекшигзе. Здравствуйте. В ближайшие полчаса вы услышите. Кыргызстан намерен начать активные переговоры с Россией по поводу предоставления военной помощи. Казахстан требует экстрадировать на родину Мейрмана Шауенова, который после прошлогодних событий в Джанаузене бежал в Польшу. Религиозный радикализм или мечеть как место общения таджикской молодежи. В Туркменистане полным ходом идет подписка на газеты и журналы. Правда, работников госучреждений и студентов обязывают подписаться на то или иное издание. Приезжайте в наши края. Во сколько обойдется путешествие по Узбекистану на автомобиле? Оставайтесь на волнах киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Кыргызстан намерен начать активные переговоры с Россией по поводу предоставления военной помощи. На днях премьер-министр Джентурис Атабалдиев сказал, что 19 декабря в Москве Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев обсудят практическую сторону вопроса. До этого российские СМИ уже сообщали о том, что Россия намерена оказать помощь армии Кыргызстана на сумму более 1 миллиарда долларов. Тем временем местные информагентства опубликовали проект соглашения между Кыргызстаном и Россией об объединенной военной базе. Документ был подписан 19 сентября во время визита Владимира Путина в Кыргызстан, но тогда содержание документа не оглашалось. Подробнее в материале Аиды Космалиевой.
Ранее в интервью российской газете «Коммерсант» глава правительства Кыргызстана говорил, что кыргызская армия нуждается в перевооружении. Оружие также нужно для охраны госграниц. Поэтому Бишкек уже давно ведет переговоры с Москвой о военной помощи, и Кыргызстан намерен получить от России новое оружие. Планирующие в 2014 году вывести войска из Афганистана США также упоминали возможность того, что странам Центральной Азии, в том числе и Кыргызстану, может быть передано бывшее в употреблении военное оборудование. Некоторые эксперты увидели в происходящих процессах противостояние США и России на рынке оружия. Как известно, торговля оружием является одним из прибыльных видов бизнеса. Бывший секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов отмечает, что в перевооружении нуждается не только армия, но и все силовые структуры Кыргызстана. Иманкулов говорит, что нужда в оружии и специальных средствах остро проявилась во время июньских событий на юге страны в 2010 году.
Мы, как государство, должны заботиться о своей безопасности. Конечно, мы члены ОДКБ, ШОС. Это облегчает нашу задачу.
По словам Иманкулова, Кыргызстан еще до этого отправлял в Москву запросы по поводу оружия. Поэтому он считает, что это не связано с конкуренцией США или позицией Узбекистана по отношению к строительству ГЭС в Кыргызстане. А по информации другого генерала из Кыргызстана Артура Медетбекова, переговоры о перевооружении кыргызской армии велись еще в 2007-2009 годах. Тогда же и подписывались соответствующие меморандумы. Оружие, которое запрашивается сейчас у России, новое, но не современное.
Они не смогут дать нам самое современное оружие, да и не дадут. Они дадут нам старое, использованное оружие. Но для нас оно будет казаться абсолютно новым. У нас сильно устарели средства противовоздушной обороны, военная техника и стрелковое оружие. Поэтому военная помощь от России была бы как нельзя кстати.
Артур Медетбеков отметил, что российская сторона передаст оружие в качестве гранта. Премьер-министр Джентурюс Атабалдиев, в свою очередь, заметил, что Россия в обмен на военную помощь ничего не просит. Глава правительства Кыргызстана Сатабалдиев в рамках саммита ШОС 5 декабря в Бишкеке провел встречу со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. С Медведевым встретился и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Также местные информагентства Кыргызстана на прошлой неделе опубликовали проект соглашения между Кыргызстаном и Россией об объединенной военной базе в Кыргызстане. Соглашение было подписано 19 сентября во время официального визита Владимира Путина в Кыргызстан. Но тогда содержание документа не оглашалось. Договоренность об объединенной военной базе была одним из важнейших документов, подписанных во время официального визита Путина в Кыргызстан. Согласно документу, 4 российские базы объединяются в одну, и им присваивается статус объединенной военно-воздушной базы. В ее состав войдут авиабаза в Канте, испытательные полигоны в зонах Койсары, Карабулун в Иссык-Кульской области, узел связи в Чалдаваре и сейсмическая станция в Майлусу в Кыргызстане. Соглашение войдет в силу с 29 января 2017 года. Проект этого документа не отличается от предыдущих. Арендная плата за объекты осталась прежней – $4.5 млн. Оплата коммунальных услуг также осталась обязанностью Кыргызстана. Военный эксперт Токтогул Кахчигеев остановился на том, что если даже арендная плата осталась прежней, Россия взяла на себя обязательство помогать кыргызской армии.
Күчүнө киричү убакытка чейин ушул аскердик базанын инфраструктураларын барытын.
Говоря по правде, большинство этих объектов играет большую роль в обеспечении безопасности Кыргызстана. Поэтому здесь неправильно говорить, что арендная плата стала меньше. Россия же берет на себя оказание помощи нашей армии. Один из примеров – это то, что скоро они на сумму в $1 млрд дадут нам оружие.
Соглашение предусмотрено возрождение подводного испытательного полигона в зонах Койсары и Карабулун в Иссык-Кульской области. В 9 статье соглашения прописано, что кыргызская сторона дает право бесплатного плавания судам российской базы. Закрытие некоторых районов во время плавания судов будет согласовываться сторонами. Кроме того, в соглашении остался пункт о том, что Россия вправе испытывать новые образцы оружия на Иссык-Куле. Эксперт Марат Иманкулов считает, что в этом случае необходимо обратить внимание на экологические аспекты. До 1991 года выпускаемые на заводе «Дастан» торпеды «Шквал» испытывались на Иссык-Куле, однако позже Россия прекратила испытания. Аида Касымалиева, Кубанычбек Джолдошев и Айдамбек Ахматулу из Бишкека специально для программы «Перекресток».
Вы слушаете программу «Перекресток». В четверг, 6 декабря, гражданские активисты провели в Алматы акцию протеста у здания консульства Польши. Они требуют не передавать в руки Казахстана беженца Мейрмана Шауенова. Активисты вручили представителю консульства свое обращение. Как говорит гражданский активист Диас Бесенбек, они беспокоятся, что Шауенов может быть подвергнут пыткам в Казахстане. Если у Шауенова и найдется какая-то вина, просим судить его в Польше по законам этой страны, говорят казахские активисты. Проживавший в Атырауской области Мейрман Шауенов бежал в Польшу в начале этого года после событий в Джанозене. По словам его жены, он подвергался пыткам в местной полиции. Мы беседуем с корреспондентом казахской службы Макпал Муканкызы.
Неизвестный гражданин позвонил в понедельник, 3 декабря, в редакцию «Азаттык» и сообщил, что в Польше задержан один из казахских беженцев из Жаназена. А когда мы звонили родственникам, они подтвердили эту информацию. Имя задержанного беженца, как вы уже знаете, Мейрман Шауенов, он находился вместе со своей семьей в центре для беженцев в городе Сгерж с начала 2012 года.
А с каким там он статусом был?
Он сдал документы в управление ООН по делам беженца, но до сих пор не получили они ответы. Они ждали ответы на тот момент, когда мы связались. По словам Фатимы Сарсеновой, жены этого беженца, его забрали из лагеря беженцев вечером 30 ноября. Несколько мужчин, одетые в гражданскую форму. Жена говорит, что кроме этого трое человек сделали дома проверку. И когда жена спросила у них, почему же мужа забрали, и один из них ответил, что из Казахстана пришел запрос на ее мужа, потому и забрали. А то, что известно родственникам задержанного, в прошлое воскресенье был суд, на котором рассматривался вопрос, передавать Шауенова казахстанской стороне сейчас или через 40 дней. И польская сторона решила подождать, пока получат из Казахстана ответ насчет Шауенова. И родственники задержанного в Польше сейчас они боятся, что в случае его экстрадиции в Казахстан он может быть подвергнут там пыткам.
Шауенов бежал и после событий в Джанозене. Он был активистом или как? Или просто
правозащитником или просто...
Нет, нет. Вина в парне в том, что он 16 декабря оказался на площади Жанаузени. Они вместе с братом приехали на заработки. Их позвал знакомый, с которым они должны были встречаться в городе. Но он на встречу не пришел. Тут они увидели бегущую толпу и выстрелы. Они тоже побежали. Брата ранили в ногу. Парень схватил его и потащил, но тут их схватили полицейские. Они привезли их в участки и там избивали. По словам Мирмана Шауенова, он давал интервью летом на радио «Азаттык», и в тот раз нам говорил, что брат умер от потери крови. Парня удалось выкупить за $3000 из полицейского участка. И его брата звали Шауенов Карифула. И до сих пор не найдено его тело и не передано еще семье. Вот.
Угу. А официальная информация есть какая-нибудь? За что? Почему Казахстан просит его экстрадировать?
Мы старались получить ответ с казахстанской стороны. Позвонили полицейские отделения Жанаузи, но никак не смогли дозвониться до начальника и не смогли выяснить, почему. Мы в понедельник связались с польской полицией. Они подтвердили о том, что его задержали, но отказались ответить на дополнительные вопросы. А руководство лагеря, они тоже не хотели ответить на наши вопросы, рекомендовали обратиться в полицию. Сейчас он находится в полицейское отделение города Сгерш. Польская сторона сейчас ждет ответ с казахстанской стороны. Зачем его ищут в Казахстане? После этого суд еще раз будет решать,
экстрадировать или нет.
Да.
Угу. Спасибо. Это была Махпал Мукан Кызы с казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете очередной выпуск программы «Перекресток». У микрофона в пражской студии Айнура Джекшегзе. Радикализм свойственен не только бедным регионам Таджикистана. Об этом говорят результаты исследования фонда «Евразия, Центральная Азия» на тему «Радикализация молодежи в Таджикистане. Причины и пути противодействия». Авторы исследования уверены, что не совсем решающим фактором распространения радикальных настроений среди молодежи является нужда и социальная отчужденность. Жажда самовыражения, общения и попытка вырваться из бытовой рутины приводят многих молодых людей из обеспеченных семей в мечети, которые стали единственным местом встречи и общения молодежи в отдельных регионах Таджикистана, говорят авторы исследования. Об этом в материале таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», который представит Хиромон Бакозода.
Равшан Абдулаев, исполнительный директор фонда «Евразия, Центральная Азия», рассказал в беседе с радио «Зоди», что данное исследование охватывало 2500 молодых жителей севера и юга Таджикистана, в частности, Горной Мачи, Сфары, Шуруабада, Нуминабада и Шартуза. По его словам, исследование четко продемонстрировало, что в регионах с наиболее лучшими социально-экономическими показателями доля радикально настроенной молодежи выше, чем в бедных районах Таджикистана.
На двух уровнях проходит радикализация в Таджикистане. Во-первых, это тот уровень, если говорить о пирамиде потребностей человека Масло, сразу после потребностей безопасности и каких-то таких физиологических потребностей идет потребность быть принадлежным к какой-то группе, потребность в любви, быть принятым. Во многих кишлаках, во многих сельских районах единственным местом, куда молодежь может пойти, где свободно провести время, посидеть, поговорить, является мечеть. В такое время происходит сталкивание какие-то маргинальные группы, которые пытаются рекрутировать молодых людей в таких местах.
Он рассказал, что некоторые молодые люди, отличающиеся лидерскими и харизматическими качествами, вступают в спор с представителями духовенства, чем и завоевывают симпатию среди своих сверстников. Вместе с тем, как считают эксперты, нельзя отрицать и то, что низкий уровень доходов, социально-экономическая неустойчивость в семьях вынуждает многих молодых ребят в Таджикистане попадать в ловушку радикально настроенных сообществ. Тилав Расулзода многие годы изучает проблемы радикализации в таджикском обществе. Он уверен, что идеи таких запрещенных организаций, как Хизбут Тахрир, смогли проникнуть лишь в те регионы Центральной Азии, где народ переживает глубокие экономические проблемы.
Идеи Хизб-ут-Тахрир смогли проникнуть лишь в те регионы Центральной Азии, где народ столкнулся с глубокими экономическими проблемами. Посмотрите, ведь идеи этой организации не поддерживаются в тех мусульманских странах, где наблюдается экономический рост. Именно поэтому таджикский народ уязвим, и бедность вынуждает их идти к тем или иным группам ради денег.
Эксперты фонда Евразия Центральной Азии уверены, что со временем проблема радикализации общества может приобрести угрожающие масштабы, и этому будет способствовать как социально-экономический фактор, так и культурно-информационный. Ширали Ризоев, другой исследователь проблемы радикализации, выразил озабоченность тем, что эти опасные идеи уже проникли и в социальные сети интернета, где открыта площадка для обсуждения различных тем. Если бы у нашей молодежи были сильны национально-патриотические ценности, то можно будет избежать подобные угрозы, считает Ризоев. Последние годы власти Таджикистана обращают особое внимание проблемы влечения молодежи в ряды нетрадиционных религиозных течений типа салафизм, джамат, таблих или исламское движение Узбекистана. Эти организации запрещены на территории Таджикистана, а их члены и последователи брошены в тюрьмы. Молодые ученые уверены, что тема радикализации молодежи до сих пор не изучена в должной мере, и для решения этих серьезных политических задач необходимы новые средства.
Это была Хиромон Бакозода из таджикской службы. Вы слушаете программу «Перекресток». Мы выходим в эфир каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В Туркменистане продолжается подписка на журналы и газеты на 2013 год. В местной прессе публикуются объявления о том, что есть возможность подписаться на любое издание. Но люди почему-то не спешат подписываться. В то время как в государственных учреждениях работников обязывают подписаться на определенные издания, в том числе на журналы и газеты, посвященные отдельным отраслям и отраслевым особенностям профессиональной деятельности работников. Почему подписка на журналы и газеты не пользуется спросом в Туркменистане? Корреспондент туркменской службы беседовала с писателем из Ашхабада Ашыркули Байриевым.
Ашыркули сообщается, что в государственных учреждениях работников обязывают подписаться на определенные издания. Это на самом деле так?
Действительно, сейчас в Туркменистане идет подписка на первую половину 2013 года. И подписка оформляется в организациях, учебных заведениях, предприятиях, министерствах, ведомствах. Там есть специальные люди, которые назначены на эту работу. Они, помимо своих основных работ, выполняют вот данную функцию тоже и подписывают своих работников на газеты, журналы Туркменистана. И здесь действительно вот у работника не спрашивается, что он хочет, просто предлагает вот подписаться на такие-то газеты и из зарплаты удерживает вот энную сумму, которая вот по пресс-куранту соответствует цене тому или иному изданию.
Ашрули, если такой низкий спрос на издание, то какая может быть причина? Что не устраивает подписчиков?
Подписчиков устраивает содержание газет, журналов. Они в газетах, журналах не находят материалы, которые их интересуют. В туркменских газетах в годы независимости не публикуются проблемные материалы. Много газет, в основном вот центральные газеты Туркменистана и Некран Туркменистан, официальными материалами заполняются. Жизнетрепещущие вопросы не поднимаются. Поэтому во многих газетах нет штабельных материалов.
Но, как нам известно, есть такие журналы, например, о здоровье, женские журналы или какие-то вот специальные издания, которые освещают бытовые вопросы жителей. На такие издания какой спрос у жителей Туркменистана?
Ну, в одно время я в журнале «Саглик» сам работал в течение 6 лет. Действительно, вот этот журнал пользовался авторитетом среди читателей. Подписка была на высоком уровне, и этот журнал самоопкаянный. В общем, траты на этот журнал всегда возвращался государству через подписки, через продажи в газетных киосках. А женский журнал, как-то вот последние годы интерес к этому журналу немножко упал. Но, несмотря на это, на этот журнал подписывается, можно сказать, где-то наполовину вот читателей, если у этого журнала 60 тысяч читателей, можно сказать, что наполовину, ну, где-то 30 тысяч читателей это добровольно подписывается. И вот и ребят Сунгат тоже, где-то вот есть читатели, которые там находят, ну, интересные материалы об артистах, о писателях, о произведениях писателей, в общем, об искусстве. Можно там прочитать стихи, особенно сейчас у нас много молодых поэтов, дарований молодых. Такие они добровольно подписываются, можно сказать. Но подписка в основном проходит под руководством правительства, и разнарядка дается, настолько мне известно, на места, на предприятия, министерства, там, по вилаятам, этрапам, городам. И они должны каждый год, то хотя бы прошлогодный уровень они должны сохранить. Если есть какой-то рост, это, конечно, приветствуется. Но еще что надо сказать? Надо отмечать, что в последнее время Туркменистана журналов, новые журналы издаются очень много. По штату по отраслям очень много журналов издаются. Вот поэтому каждый работающий человек должен подписываться где-то 3-4-5 издания.
Ашрули, а как обстоит дело с подпиской на иностранные издания? Спрос есть, например, на российские издания на русском языке?
Да, спрос-то есть. Но несколько лет, наверное, 10-15 тому назад, тогдашний президент Туркменистана Сапармурат Ниязов эту подписку запретил. После этого даже организации, предприятия, вот как Академия наук, такие научные учреждения не могли. Здесь о персональной подписке разговора нет даже. Это в основном сейчас в последнее время, в последние годы начали разрешать подписаться организациям, министерствам. Но вот такие здания, как «Аргументы факты» или «Московские новости» и другие вот российские штабельные журналы, газеты, они привозятся с Москвы, вот кто едет туда, и где-то, ну, уже не свежий номер, а каким-то опозданием они здесь продаются.
Ашурли, а вот по поводу доступа этих изданий, иностранных изданий в библиотеках?
Да, в некоторой степени такая доступность есть. Вот National Geographic, Guardian, Ньюсик вот на английском языке, это можно читать в библиотеке Академии наук или вот национальной библиотеке можно прочитать. И другой источник, возможность вот знакомиться с зарубежными газетами, журналами, это информационный центр посольства США и других посольств.
На вопросы нашего корреспондента отвечал туркменский писатель Аширкули Байриев. В эфире программы «Перекресток». Оставайтесь на волнах киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода». Это отрывок из саундтрека к узбекскому фильму «Бир келип кетин кишлогымызга». Или «Приезжайте в наши края». Наш коллега из радио «Зотлик» говорит, что название фильма отсылает старшее поколение узбеков к некогда популярной песне с таким же названием. Но речь дальше пойдет не о фильме и не о песне. Просто тему следующего материала подсказала название песни и одноименного фильма. Узбекские пограничники и таможенники тоже наверняка любят напевать песню «Бир келип кетин кишлогымызга». А что, если граждане соседних стран откликнутся на это приглашение и решат приехать в Узбекистан на своем автомобиле? Наши коллеги искали ответ именно на этот вопрос и узнали много интересного. У микрофона корреспондент узбекской службы Сарвор Усмон.
Плохо, когда искомой информации нет или ее недостаточно. Но мы обнаружили, что вдвойне плохо, когда информации слишком много. Стоило только сформулировать запрос в поисковой системе о правилах въезда в Узбекистан, было выдано столько информации, что запутаться недолго. А запутываться нам негоже, ибо мы собираемся снабдить вас, нашего слушателя, достоверной информацией. Поэтому мы решили получить ее из первых рук и для начала связались с сотрудником таможенного поста, что на границе Узбекистана с Таджикистаном на территории Ферганской области. Наш собеседник, захотевший остаться неназванным, на наш вопрос, может ли гражданин Таджикистана въехать в Узбекистан на своем личном автомобиле, ответил, что может. Но предупредил он ему, то есть автолюбителю, придется оплатить обязательную страховку в размере 45 североамериканских долларов.
45 долларов был бройлик сугуртаса. Ойгача, юрышу мүмкін.
45 долларов – это стоимость страховки на один месяц. Гражданин Таджикистана на территории Узбекистана без визы может пребывать в течение 3 месяцев. Из этого следует, что за 3 месяца он должен заплатить 135 долларов.
Как рассчитана сумма страховки? Почему не 50 или не 40, а именно 45? По словам узбекского таможенника, это сумма 1,5% взноса от суммы страховой выплаты на случай наступления страхового случая.
Если случится ДТП с автомобилем таджикистанца на территории Узбекистана, то ему выплатят 1000 долларов для покрытия ущерба. А если во время аварии погибнет водитель, гражданин Таджикистана, то за него его родственникам выплатят 2000 долларов. Итого 3000 долларов.
Узбекский таможенник также заметил, что с пассажиров, граждан Таджикистана, выезжающих на территорию Узбекистана на автомобиле своего соотечественника, ничего взиматься не будет. Такое же положение, как на узбекско-таджикской границе, действует и на узбекско-киргизской. Во всяком случае, под оригинальной версией нашей заметки, опубликованной на сайте Радио Азатлык, некоторые читатели, видимо, граждане Кыргызстана, оставляли такие комментарии. Отабек из Оша пишет.
Я со своими 3 друзьями в начале весны этого года ездил на своей машине в Узбекистан. Платил 45 долларов.
Комментарии такого содержания оставлены на сайте Радио Азатлык еще несколькими читателями, которые пишут, что они из Кыргызстана. Но получить официальное подтверждение этой информации мы еще не успели. В процессе изучения темы мы выяснили, что у Узбекистана один сосед дорогой, а другой дороже, а туркмены самые дорогие. По словам сотрудника таможенного поста, что на границе Узбекистана с Туркменистаном на территории Хорезмской области, гражданин Туркменистана, выезжая в Узбекистан на своем автомобиле, должен заплатить примерно на 100 долларов больше, чем платит таджикистанец. Почему примерно, а не точно? А вот послушайте.
Во-первых, должен застраховать свою машину, и это стоит 100 долларов. Затем туркменистанец должен покрыть разницу цен на топливо. Это зависит от расстояния от границы до населенного пункта, куда собирается ехать гость. Ему придется платить по 6 центов США за километр. Кроме этого, водитель сам тоже должен застраховаться. Это ему обойдется примерно 36 тысяч сумов. Размер страхового взноса зависит от водительского стажа гостя.
Со слов хорезмского таможенника выходит, что туркменистанец, выезжая в Узбекистан на своем автомобиле, должен будет раскошелиться примерно на 130-140 долларов. За эти деньги гражданин Туркменистана, по словам узбекского таможенника, приобретает право пребывания на территории Узбекистана в течение 30 дней. А вот здесь есть небольшая неувязка. Он, то есть закордонный гость, может находиться на территории Хорезмской области только 3 суток. А по истечении этого срока он должен покинуть Узбекистан. Но эту правовую коллизию мы вынесли за рамки нашей темы. Если туркменистанцы самые дорогие соседи узбеков потому, что они платят больше других за въезд в Узбекистан, то казахи, получается, еще дороже и ближе к сердцу узбеков, потому что они вносят чисто символическую плату в казну Узбекистана. Казахстанец, выезжая в Узбекистан на своем авто, платит всего 5 долларов. Представитель таможенного поста, что на границе Узбекистана с Казахстаном, на территории Ташкентской области, отвечая на вопросы радио «Азатлык», в частности, сказал.
Въезжающие из Казахстана платят $5. Это страховка. Других платежей нет. За те $5 он может находиться в Узбекистане в течение месяца. Что мы имеем в итоге? Значит, выезжая в Узбекистан на своем автомобиле, казахстанец платит $5. Таджикистанец и кыргызстанец – 45, а гражданин Туркменистана платит около $135. А как принимают жители Узбекистана их соседи? Но это уже тема другой заметки.
Путешествие по Узбекистану нас позвал Сарвор Усмон. На этом мы заканчиваем программу «Перекресток», подготовленную корреспондентами казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Вела сегодня ее я, Айнура Джекшегазе. До свидания.